Привет. Вы извините меня, ради бога, я просто не люблю за трибуной находиться. Я вот сюда выйду, чтобы меня было видно, сяду на стол. Вот. Пусти Илью за стол, он и ноги на стол поставит. У нас сегодня маленькая тема совсем. Тема, связанная с мотивацией, тема, связанная с небольшими вопросами бизнес-управления. Сразу такой маленький дисклеймер небольшой. Во время моей речи у меня будут разные английские слова пробегать. К сожалению, от них никуда не деться, потому что вся бизнес-мысль 100% англоязычная. На русском языке она только в переводном виде. Лучше к ним привыкать, даже если мы все ура-патриоты, не любим иностранную речь. Второй момент. Если на каком-то этапе кому-то из вас покажется, что то, что я говорю, чуть непонятно, и мысль ускользнула, вы поднимите руку, перебейте меня, я повторю. Потому что на 99% кому-то еще из зала тоже стало непонятно в этот момент. Окей? Я хотел бы за полчаса закончить говорить и перейти к диалогу. Если у нас будут какие-то вопросы, что-то обсудить и так далее, я думаю, будет прикольнее, чем если я буду вещать здесь целый час. Окей, мотивация. Я начну чуть-чуть издалека, так сказать, основ понимания бизнеса, так как они заложены в бизнес-мысли. Из чего он у нас состоит с точки зрения его жизнеспособности? У нас есть издержки, у нас есть наша маржа, которую мы добавляем на эти издержки, и у нас есть, вот они результируются в цену. И эта маржа, она потом из нее вычитаются разного рода расходы, и у нас получается наша чистая прибыль, которая у нас либо есть, либо у нас ее нет. Собственно говоря, чуть-чуть, может быть, поподробнее об этом. Допустим, мы жарим кофе. Мы же здесь о кофе, мы будем говорить про это. Вот мы взяли сырье, мы его обжарили, мы его продали, мы что-то наценили, получили какой-то результат. Сначала из этого результата у нас есть сначала первая линия, это все наши доходы, выручка, которую мы получили. Из этой выручки мы вычитаем прямые расходы, то есть расходы напрямую связанные с производством продукции. Зеленый кофе, упаковка, доставка, этикетки и так далее и тому подобное. И мы получаем так называемую валовую прибыль, которая по-английски называется gross margin. Мы ее получили. Из нее мы потом вычитаем наши операционные издержки. Аренда офиса, зарплата людям, это, то, туда-сюда. И мы получаем нашу операционную прибыль, operating margin. Из операционной прибыли мы вычитаем внеоперационные издержки. И получаем то, что на английском языке называется смешной аббревиатурой EBIT. Другими словами, Earnings Before Interests and Taxes. Доходы перед процентами и налогами. Почему любят очень говорить об этом EBIT или о его, собственно говоря, втором варианте, о EBITDA? DA – это Depreciation and Amortization. Старение оборудования и амортизация, если у вас оно есть. Потому что проценты по кредитам, потому что налоги, которые вы платите, от вас не зависят. Ну, например, в России проценты по кредитам более жестокие, чем в Европе. Практически в два раза. И если в итоге будем сравнивать самый низ, вашу чистую прибыль, может показаться, что вы как бизнес менее эффективны, чем такой же бизнес, совсем таким же, но в какой-то европейской стране. На самом деле вы не виноваты. Просто у вас проценты по кредиту в два раза выше. Поэтому очень часто сравнивают вот этот EBIT. Собственно говоря, из него потом мы вычитаем проценты, налоги, амортизацию оборудования, если оно у вас есть, и получаем наш net profit, или чистую прибыль, или bottom line, нижнюю линию. Вот, собственно говоря, такая простая история. Дальше мы все хотим иметь вот эту чистую прибыль, чтобы мы могли жить. И мировая бизнес-мысль выделяет две принципиальных стратегии увеличения этой самой чистой прибыли. Их всего две. Смотрите, напомню, у нас есть издержки, мы на них добавили маржу, получили цену нашего продукта или услуги. Соответственно, отсюда простой вывод. Как нам увеличить размер нашей этой прибыли? Мы можем либо снизить издержки, либо мы можем пойти увеличить маржу, то есть предложить людям дополнительную добавочную стоимость. У нас есть вот эти две стратегии. Первая называется cutting costs, сокращение издержек. Вторая называется added value, добавочная стоимость. На примерах. Как мы можем сократить издержки? Вот мы жарим кофе, у нас есть цех, мы жарим, там, я не знаю, 10 тонн в месяц. Мы жарим все вручную, фасуем все вручную. Каждую этикетку мы клеим вручную, у нас там 15 человек в штате. Мы им платим зарплату, возможно, мы платим им белую зарплату, как приличные люди. Соответственно, зарплата идет с коэффициентом практически 1.5 и так далее и тому подобное. Допустим, мы решаем автоматизировать эти процессы. С ставим завод, находим откуда-то деньги. Допустим, они у нас появились так, мы поставили завод, у нас автоматизированная линия обжарки, упаковки и прочего-прочего. Мы сократили наши издержки. Зачастую сокращение издержек возможно при экономике роста. Называется economy of scale. То есть, когда мы начинаем масштабировать и расти, когда мы начинаем расти и масштабировать наши операции, у нас появляется возможность снизить издержки на одну единицу продукции. Но сама продукция остается практически той же самой. Второй, собственно говоря, путь – это за счет увеличения добавленной стоимости. Добавленной или добавочной, бог ее знает, как она по-русски правильно называется. Каким образом мы это можем сделать? Допустим, у нас небольшой кофейный стартап. Мы жарим кофе, все то же самое, продаем этот кофе. И мы говорим такую вещь. Ребят, а вот мы вам кофе продаем, у нас хорошая упаковка, все нормально. И мы даем вам также рецепты, как вы этот кофе можете приготовить. Это добавляет стоимость? Добавляет, но не сильно. Мы говорим, ребят, мы вас можем научить, как этот кофе готовить. Это добавляет стоимость? Добавляет, потому что наши клиенты привязываются к нам немножко больше. Допустим, нам этого мало. И мы делаем так, что наш обжарщик становится, не знаю, настолько прям значимым обжарщиком во всем мире, что никто даже не сомневается в его компетенции. Мы говорим, вот для вас этот кофе жарит вот этот человек. И он суперпрофессионал, это подтверждается этим, тем, 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 тем. Это добавляет стоимости? Добавляет. Допустим, мы идем еще дальше и говорим, ребята, мы вам не только кофе даем, но и сервис. У вас что-то болит? Скажите нам. Мы дадим вам внимание, хорошие отношения, у нас все будет по-людски. Это добавляет стоимость? Добавляет. И в итоге сам продукт у нас трансформируется и видоизменяется в лучшую сторону. Но и наша как бы маржа, которую мы нацениваем на единицу продукции, тоже начинает расти. Конечно, вместе с маржой у нас растут и наши издержки. Чтобы наш парень стал суперкрутым обжарщиком, он должен пройти кучу обучений, участвовать в мировых чемпионатах, вообще ездить по миру, повышать опыт. Кто это платит? Компания. Чтобы нам делать хороший сервис, чтобы нам отвечать людям не через 3 дня, а завтра, и чтобы отвечал человек, если он пишет письмо, которое не пишет «мне нравится», а пишет «мне нравится» без мягкого знака. Чтобы вот эти вещи делать, у нас должны быть нормальные люди, которым мы должны платить нормальную зарплату, и они у нас есть. У нас всегда будут расти наши издержки. И в любом случае мы бегаем по такому как бы кругу, пытаясь выдавить для себя больше этот bottom line. Что мне кажется, не хватает в этой, в общем-то, традиционной мысли? Не хватает фокуса внутрь. Она фокусируется вовне. Вот есть наш продукт, есть структура издержек, структура прибыли, структура затрат, и есть результат. Но кто эту прибыль делает? Кто этот продукт делает? Этот продукт делают люди, которые с нами работают. И люди, мой скромный, небольшой, там, 5-7-8-летний опыт подсказывает мне, что люди являются самым сложным элементом для настройки. И сделать так, чтобы люди делали то, что ты считаешь нужным, крайне тяжело. И вот почему. У каждого человека своя картина мира. У него своя картина той компании, в которой он работает, и своя картина того, что вы выпускаете, что вы должны делать. Большинство людей, насколько я понимаю, не знают, чего они хотят. Большинство людей не знают, какие у них сильные и слабые стороны. Большинство людей не понимает, зачем вообще делать что-то больше того, что человек делает сегодня. И с этой всей штукой, если мы действительно хотим, чтобы наш бизнес был эффективным, нам нужно каким-то образом работать для того, чтобы ее видоизменять. Каким образом можем работать? Я предложу 2 картинки, 2 видения. Первый. Мне рассказывали, что в России есть такая компания прикольная. У нее много сотрудников, и они выпускают там какую-то продукцию. И раз в неделю все вот эти рядовые сотрудники проходят через детектор лжи. Для того, чтобы выявить, насколько высока их степень лояльности этой компании. После того, как они проходят эту унизительную для любого человека процедуру, они возвращаются обратно. Я думаю, мотивация этих людей работать вот такая, огромная. Это шутка, понятно. Второе видение. Допустим, у нас есть компания, я таких компаний не встречал, и у меня у самого компания не такая. Если бы она у меня была такая, я бы сейчас сидел не здесь. Но, допустим, мы представим, что мы формируем наше видение. Видение – это что? Это тот идеал, к которому мы хотим прийти. Мы не знаем, придем мы к нему, не придем, но это наш идеал. Люди в ней растут, работают эффективно, совершенствуют те процессы, которыми они занимаются, обучаются, образовываются. В этой компании нету микроменеджмента. В ней действительно есть чувство, что люди делают вместе большую общую задачу, и они хотят ее делать. Такая компания будет, конечно, более эффективной, чем первая. Хотя все будет примерно то же самое. Та же продукция на выходе, та же маржа, те же издержки, все то же самое. Но качественный результат и скорость движения этой компании будет разной. Мне нравится одна простая аналогия. Я ассоциирую компанию с космическим кораблем. Ну да, я в детстве играл в компьютерные игры, я должен в этом признаться. Космический корабль летит куда-то. Далекая звезда, к которой он летит, это видение нашей компании. Вот мы хотим вот туда, прямо туда. Конкретные точки, по которым мы туда собираемся долететь, конкретные точки, это наша стратегия движения. Ближайшая точка, и то, как мы к ней попадем, это тактика. Скорость движения, то есть у компании есть направление движения, которое определяют всегда первые лица. Вместе с коллективом, самостоятельно, но это всегда делают первые лица. Есть скорость движения этой компании по этому направлению. А вот скорость движения этой компании по направлению первые лица определяют постольку-поскольку. Это определяют те люди, которые делают каждодневные, постоянные операции. Если они делают их хорошо, то компания движется вперед быстро. Если они делают их плохо, то компания движется медленно. По мотивации мировая бизнес-мысль давно поняла одну простую вещь. Я с ней полностью согласен. Я хочу просто с вами ей поделиться. Очень часто мы путаем факторы мотивации и факторы демотивации. Мы считаем, что они все одинаковые. Ну, например, зарплата. Она мотивирует или нет? Говорят, что нет. Я считаю, что она не мотивирует вообще. Мотивирует другие вещи. Демотивирует ли зарплата, если она низкая? Безусловно. Простой пример. Допустим, вот я ученый, физик. И я со своими друзьями-учеными в рамках небольшого предприятия строю космический корабль, чтобы нам полететь на Марс. Почти как у Илона Маска, но только в такой небольшой шарашке где-нибудь в Сибири. Мы его строим, и меня это реально прет. Вообще я люблю заниматься тем, чем я занимаюсь. И потому что я знаю, что если у меня получится, я внесу как бы свой вклад в новую страницу истории человечества. И вот это меня мотивирует. Но об этом поговорим позже. Но вот какая беда. Зарплата у меня 10 тысяч рублей. В принципе, мне пофигу. Потому что мне ничего не надо, кроме моего корабля. Мне реально ничего не надо. Мне не нужны вещи, мне не нужны эти всякие символы статуса, какие-то там машины, там, мне не нужны сиськи. Мне вообще ничего этого не нужно. У меня все хорошо. Но вот проблема. У меня есть семья. У меня есть жена и трое детей. И они маленькие. И им нужны костюмчики, вот эти все комбинезончики, самокатики, подгузники, детские какие-то клубы и так далее, и так далее. Все это стоит денег. И моя жена меня понимает, она меня любит, она понимает, что мне хочется перелистнуть эту страницу в истории человечества. Но раз за разом она мне говорит, слушай, надо это, надо то, надо это, надо то. Будет ли меня это демотивировать? Будет. Расширяем дальше. Все то же самое, та же картина. Но вот наш руководитель проекта, он просто конченый, как бы сказать это культурно, конченый человек, скотина. Он унижает людей, он ведет себя агрессивно, он плюет на нас, он ведет себя так, как вообще нельзя вести себя с человеком. Будет ли меня это демотивировать? Конечно, будет. То есть да, когда я сажусь за свои уравнения, за свой проект, за свой внутренний мир, у меня все хорошо. Но как только я ослабляю защиту, и мне начинает стучаться, первое, материальные потребности моей семьи, и второе, этот придурок, который ходит и оскорбляет меня, мне становится плохо. И в этот момент я узнаю, что в соседней шарашке, всего в 2000 километрах, которые я могу пройти туда или добраться каким-то образом, есть такое же предприятие. И оно занимается тем же самым, один в один. Цель такая же, средства такие же, ресурсы такие же, но два фактора. Зарплата там, ну скажем, 150 тысяч рублей, чтобы я мог сводить концы с концами хорошим образом. А люди, которые двигают этот проект, первые люди, они реально классные, они действительно хотят помочь, они слушают меня. Никогда я говорю им, ребят, вы поймите, если у нас не будет этого станка, я извиняюсь, у меня с космическими кораблями на уровне компьютерных игр я остался. Если у нас не будет этого станка, у нас ничего не получится. Они говорят, придумай, что хочешь, что и делай, иди отсюда. Они говорят, да, мы понимаем, давай сядем, подумаем, как мы можем это сделать. Я обо всем этом узнаю каким-то чудесным образом. Ну, во сне мне это приснилось. Какова вероятность того, что я все-таки, если я буду уверен в том, что там все так, я туда свалю? Ну, я думаю, близко к 100%. Почему? Потому что здесь у меня есть два ключевых фактора демотивации. И факторы демотивации, они всегда внешние. Это низкая зарплата и это плохой коллектив. Может быть, у нас руководитель коллектива наш отличный человек, но в коллективе есть интриги, которые меня отвлекают. Одни люди подсиживают других. Идут какие-то вещи, которые я со своей ценностной точки зрения не признаю и не уважаю. Все это меня уводит в сторону. факторы демотивации, внешние. Соответственно, как работодатель, я что должен сделать? Я должен сделать так, чтобы этих факторов демотивации не было. Чтобы у моих сотрудников была зарплата, которую они считают адекватной, и чтобы у нас был коллектив, который не демотивирует их работать. И это реально сложная задача. Вторая, более сложная, чем первая. Окей, факторы мотивации. Факторы мотивации все внутренние, они все находятся внутри меня. Опять в моем дурацком примере, вот мое желание перевернуть эту страницу истории, оно важнее всего прочего для меня. И это внутренняя вещь. В каждой работе такие вещи есть. Мы можем заниматься самым простым делом. Можем, как я говорю, ксерокопировать ксероксы, сканировать сканы и факсировать факсы. Это тоже важное дело. Но даже в этом процессе, например, мне нравится, вот это на самом деле про меня, мне нравится оптимизировать то, что я делаю, делать это более эффективно. Я могу этим заниматься даже в рамках такой работы. И я занимался всю свою жизнь оптимизацией того, что я делаю сначала неосознанно, потом осознанно в рамках того, что я делаю. Даже там я могу найти, как мне раскрыть свою эту внутреннюю штуку. И она начинает работать. Я всегда вспоминаю свои дурацкие компьютерные игры, в которые я играл. Вы подумайте, мы тратили время, если, не знаю, кто-нибудь играл еще в игры из аудитории, да, наверное? Мы тратили время просто, и тратим по сей день, просто на какую-то полнейшую хрень. Это вообще бесполезный, бессмысленный навык. Мы получаем, я не знаю, новый меч, новый навык, я не знаю, что-то еще, новый юнит. Зачем? Это вообще нам не нужно. Но мы погружаемся в эту систему, и мы хотим эту систему сделать оптимальнее. И то же самое у нас потихоньку, понемножку начинает происходить на нашем рабочем месте. Вопрос в том, могу ли я свое это стремление улучшать, развивать на этом рабочем месте. Или не могу. Или я подхожу с инициативой к моему там непосредственному руководителю и говорю, слушай, дружище, вот я придумал, чтобы сканы сканировать, я вот посидел, там что-то видео посмотрел, книжки почитал. Американцы говорят, есть такая штука, называется чанкинг. Склеивание однотипных задач в одну. То есть, например, мне нужно подписать 200 этикеток для бутылок и наклеить их на 200 бутылок. И я в этом уже мастер, реально просто гений, я занимаюсь этим 5 лет. Так вот, лучше я сначала 200 подпишу подряд, а потом 200 наклею, чем я буду брать, подписывать, откладывать, переключаться, клеить, откладывать, переключаться, подписывать и так далее. Давай выстроим процесс так, чтобы я делал 200-200. Он говорит, пошел нафиг. Ты кто вообще? Ты сидишь, на этикетке клеишь, сиди клей дальше. Демотивирует? Демотивирует. То есть из этого простой вывод. Нам нужно, как работодателю, понимать, как нам создать среду, в которой люди действительно могут проявлять свои какие-то желания, способности и реализовывать свой творческий потенциал, улучшая то, что они делают таким образом, которым они считают это нужно улучшать. А что мы должны делать? Контролировать? Нет. Контролировать – это хорошо, но мы, допустим, вот зона деятельности нашего наклейщика этикеток или сканера сканов, она вот как вот эта комната, вот его площадь. Что бы он ни делал, он не может иметь влияние вот там, на стенде Франка, который находится сзади, или вот там, на стенде SFT, который находится там. Ну, никак он не может выйти за пределы этой комнаты. Значит, мы должны для себя понять границы этой комнаты и расставить какие-то контрольные точки, чтобы мы видели, что то, что он делает, не выходит за рамки того, как мы считаем это нужно делать. Но нам не нужно контролировать его каждый шаг. У меня были опыты, когда люди пытались меня контролировать. Я реагировал на них негативно, очень негативно. И я не думаю, что кто-то вообще любит, когда у него смотрят, как он отрывает туалетную бумагу и потирается ей. Как он открывает книгу и читает ее перед сном. Как он жует еду и моет посуду. Я не думаю, что хоть одному человеку на земле нравится, когда за ним следят. Потому что когда за нами следят, это говорит о том, что нам не доверяют. А когда нам не доверяют, мы говорим, что мы не будем доверять в ответ. И это следующая важная вещь. У нас должно быть какое-то доверие между нами и теми членами нашей команды, с которыми мы работаем. Чтобы это доверие формировалось, должна быть такая вещь, которая называется целостность. Целостность – это очень простая штука. Допустим, я говорю, вот надо там людям бла-бла-бла-бла, вот эту всю фигню. И здесь стоят ребята, которые со мной работают. И они ко мне подходят и говорят, слушай, Илья, а давай вот я вот здесь реализую такую-то инициативу. И я говорю, ты кто такой вообще? Ты вообще кто? И тогда получается как бы непонятная вещь. Я говорю одно, но делаю я другое. И веду себя реально по-другому. Это нормальное дело. Все мы знаем, что мы думаем одно, говорим второе, а поступаем по третьему. Такова человеческая природа. Но мы, как руководители компании, мы должны научиться сближать эти вещи максимально близко. Хотя бы мысли наши мы оставим себе, хотя бы на уровне слов и на уровне действий. Мы должны быть реально целостными. То, что мы говорим, это должно быть то, как мы себя ведем. Иначе все это дело начинает рассыпаться. Следующая важная вещь, которая просто должна быть. Должна быть такая простая штука, как какие-то цели, которые мы все разделяем. Конечно, цели — это полная терра инкогнита для меня по-прежнему. Потому что вот у меня есть какие-то цели. Я считаю, что бизнес — это в первую очередь инструмент достижения каких-то определенных целей, которые, я считаю, мы должны делать. Например, у меня есть Торофакта. Мы жарим кофе, мы его отгружаем и так далее, и так далее. Какая у меня цель, связанная с Торофакта? Она очень простая. Задать стандарт работы интернет-магазинов в нашей системе электронной коммерции в России, чтобы магазин был расположен по-настоящему к своему покупателю, чтобы он его поддерживал, и чтобы он делал так, чтобы покупателю с магазином было комфортно, а не футболил его, не посылал туда, не посылал сюда. Я эту цель разделяю. Разделяют ли все мои ребята? Кто на 10%, кто на 80%, кто на 60%. Сделать так, чтобы люди как бы на передовой разделяли вот эти бредовые мысли тех, кто стоит у истоков, крайне сложно и крайне непросто. Но если эту работу вообще не вести, тогда ничего не получится. Следующий момент. Допустим, мы опять собираем наш корабль, чтобы полететь на Марс. Но сегодня я не ученый. Сегодня я специалист по закручиванию шурупов. И каждый день я подхожу к своему, там, я не знаю, рабочему месту и закручиваю 300 шурупов. Я делаю 300. И у меня даже есть KPI. Сделаешь 300 – нормально. 200 – порицание. 400 – сотрудник месяца. Я стараюсь. У меня мозоли на руках. Ну, шуруповерта у меня нет. Я их кручу, кручу, кручу. И даже делаю там 325. Иногда в хороший день, когда я не с похмелья. Я вообще понятия не имею, чем мы занимаемся. Я просто этого не понимаю. Я не знаю, что мы строим, я не знаю, что мы делаем и так далее. Будет ли меня такая работа мотивировать? Вряд ли. Если в то же время я понимаю, что кто-то должен закручивать эти шурупы, потому что наша степень технологической эволюции не позволяет нам сегодня сделать так, чтобы это делала машина. И потому что моя компетенция в компании является самой низкой, но я не могу проектировать эти корабли. Я учился в путяге, бухал, курил, нюхал. Ну вот, я научился закручивать шурупы, это реально единственное, что я умею. Но в принципе ничего страшного нет в том, что я их закручиваю. Кто-то должен это делать. И этот кто-то — это я. Но вместе мы делаем большое дело. Это меня начинает греть. Вот реально простой пример. Допустим, мне надо вырыть канавы. Я достаточно плохо рою канавы, вам честно скажу. Если мне кто-нибудь скажет, что мне надо прорыть, там, не знаю, 30-метровую канаву, у меня это вызовет уныние. Но если вдруг мне тот же человек скажет: слушай, вот ты выроешь канаву, и мир реально приблизится к решению проблемы рака. Ну, дебильный пример, как и все мои примеры. Ну и что? Ну, вот это произойдет. Я буду рыть нормально. Меня это не будет сильно напрягать. Ничего вообще не меняется. По факту я делаю те же действия. Я беру лопату, втыкаю ее в землю, бью по ней ногой, выкидываю землю туда, потираю спину и курю. Но по сути, по моему внутреннему ощущению, я являюсь частью чего-то большего. Стремление быть частью чего-то большего – это неотъемлемая часть человеческой природы. И мы должны стремиться эту штуку давать. Но только здесь важная вещь. Если мы… Тут тоже такой хороший момент. Иногда мы считаем, что люди вокруг идиоты. Я тоже так когда-то считал. Потом я понял, что идиот – он внутри меня, а не снаружи. И мне стало чуть-чуть получше жить. Соответственно, люди все хорошо понимают. Они не всегда могут сформулировать то, что они понимают. Им иногда сложно вербализировать какие-то такие тонкие внутренние моменты. Они не могут сказать, но они все понимают. И если вы будете создавать какую-то систему, какую-то среду неискренне, не потому что вы считаете, что так должно быть, а потому что вы подумали: окей, я сейчас зафигачу какую-нибудь тему, мы придумаем какие-нибудь цели, мы сделаем что-нибудь такое, и ребята будут работать с утра до ночи теперь, и у меня мой bottom line увеличится, и наконец-то я себе куплю ту машину, которую я там видел, блин, по телевизору в детстве, и о которой я мечтал. Если мы пойдем таким путем, ничего не получится. Люди все четко понимают. Они очень чутко чувствуют, что мы говорим по-настоящему, а что мы говорим фальшиво. Если мы будем фальшивыми, у нас ничего не получится. Потом, мотивация. Но мотивация, она бывает двух типов, условная и безусловная. Условная мотивация, она мотивируют людей. Это как мотивация, которая происходит до тех пор, пока есть какое-то условие. В английском есть очень хорошее слово contingent. В русском, ну, такого вот слова нет. Назовем ее при наличии определенного условия. И это условие зачастую страх наказания. Если ты что-то не сделаешь, получишь палкой. И тогда, соответственно, пока есть человек с палкой, другой человек, он будет делать то, что он делает. Как он это делает? Из-под палки. Наш русский язык это давно все осознал, и у нас есть специальное для этого выражение. Из-под палки это не значит хорошо. Это бог с ним, что это не значит хорошо. Но нам же надо еще держать человека с палкой, и нам надо еще мотивировать человека с палкой. Да, может быть, он просто придурок, может быть, он просто садист, как люди, которые работали в лагерях, там, я имею в виду концентрационных. Но все равно нам надо платить ему зарплату, и это самый минимум. А есть мотивация безусловная. Мотивация безусловная идет изнутри человека, когда он понимает, что он делает, зачем он делает, и как он может стать лучше в том, что он делает, и как он увязывает то, что он делает, с вообще своим, ну, назовем это громко, смыслом жизни. По моему глубокому убеждению, если человек жестко делит, вот с 9 до 6 я в офисе, я сканирую свои сканы, это очень важно, я все понимаю, но с 6 часов начинается моя личная жизнь, то по мне это какая-то странная ситуация, потому что если человек тратит 9 часов из 24, 5 дней в неделю на то, что ему в его личной жизни нафиг не надо, то я не понимаю, зачем он этим занимается. То есть он просто не расковырял, он не поискал и так далее. Да, понятно, есть моногорода, где вот работают эти замечательные компании с детекторами лжи. Понятно, есть такие вещи. Но есть Москва. Здесь реально можно найти себе совершенно разную бизнес-среду, в которой можно себя реализовывать. Но даже здесь имеются люди, которые считают, что вот я работаю, чтобы заработать деньги, а зарабатываю я деньги, чтобы покупать вещи, которые мне не нужны по потребностям, которые мне навязали, а вечером я отдыхаю от своей тяжелой работы, принимая спиртное и смотря физрука и улицу. Окей. Мне кажется, это странная жизнь. Она, мне кажется, очень странная. Когда ты можешь связать то, что ты делаешь там, с тем, что происходит здесь. И связать то, что происходит здесь, с тем, что происходит там. Это куда более целостная жизнь. Но люди не умеют этого делать. Я для себя научился это делать. Мне повезло. Я считаю моим долгом помочь тем людям, которые со мной работают, ну как-то начать хотя бы нащупывать эту историю. Я считаю, что основная задача, назовем это, я не знаю, руководитель, это тоже слово дурацкое, честно говоря, но бог с ним, управляющий, это еще хуже. Кем он управляет, это я вообще не понимаю. Ну, допустим, роль этого руководителя, я считаю, главным образом, она сводится к тому, что ты должен помогать людям находить в себе то, что когда-то ты нашел в себе, что позволило тебе жить лучше. Не с точки зрения твоего дохода, а с точки зрения ощущения связанности протекающих с тобой процессов. И в этом заключается супер важная такая вообще центральная задача. И только эта история, она может как-то, мне кажется, мотивировать по-настоящему людей делать что-то большее завтра, чем они делали вчера. Потому что если мы все делаем каждый день одно и то же, то мы не будем развиваться. Если мы не будем развиваться, то наша компания будет находиться на определенной точке. Допустим, мы заняли какую-то нишу. Мы делаем кофе с корицей, прям в зерне. И рынок просто писает с кипятком от счастья. Окей, через 5 лет будет 100 таких компаний, которые будут делать такой же продукт. Только они будут делать еще другие вещи. А мы будем делать все то же самое. И говорить о том, что все эти новые тренды, они никому не нужны. Что на самом деле люди хотят просто кофе с корицей. Что никому вообще ничего не нужно. И мы будем потихоньку идти вниз. Сейчас хорошее время. Появляется много людей, много предпринимателей, много новых идей. Если мы хотим оставаться в теме, если мы не хотим, чтобы нас выкинуло завтра на обочину, мы все должны как люди, как компания расти. Какой-то рост, он зачастую связан с изменениями. Любые изменения в человеке, они очень сложные. Например, у меня есть хобби, кроме компьютерных игр, у меня есть еще одно хобби, это бросать курить. Я занимался этим много-много раз. Как говорил Марк Твен, нет ничего проще. Взял и бросил, потом опять начал. Но реально этот процесс изменения состояния из одного в другое, он непростой, а это полностью примитивная вещь. А если я привык, например, делать то, что я делаю, так, как я делаю, приходит какой-то дурак и говорит мне, слушай, дружище, ты понимаешь, здесь можно делать по-другому. Почему я буду отменяться? Почему я захочу вообще изменять то, что я делаю? Для этого Я должен увидеть какой-то пример того, что это действительно работает, убедиться в том, что человек, который со мной говорит, обладает компетенцией мне помочь и попробовать, наконец. Это реально трехступенчатая модель. То есть нам нужно по-хорошему тех людей, которые с нами работают, так же убеждать, как мы убеждаем наших клиентов на переговорах, купить у нас что-то, что мы продаем. А получается, что очень часто бывает, что мы ждем, ну как бы, вот ты же как бы, ты администратор офиса, ты должен делать, ты обжарщик, ты должен делать, да ничего подобного, никто вообще никому ничего не должен. И это очень большая вещь, то, что собственник компании считает, должны делать его сотрудники, и то, что сотрудники считают, они должны делать. Зачастую это два мира, и задача, собственно говоря, того человека, который работает с людьми, эти миры начать потихонечку сближать, а потом пересекать. Тогда, собственно говоря, начнется какая-то важная вещь. Следующий момент. Ну, наверное, круто, когда... Вот про целостность. Наверное, круто, когда люди приходят ровно в 9 утра. И они прям работают с 9 утра. Прям работают. Сидят там в Фейсбуке. Раньше еще 10 лет назад одноклассники были, еще какая-то фигня. Или они читают новости, очень важные, очень полезные и так далее. Наверное, это здорово. Для меня такой режим всегда был какой-то странный. Не то, что я люблю спать. Я, конечно, люблю спать. Я могу проснуться и в 5 утра, и в 6, и в 11, и в 12. И я считаю, что если как бы мне сегодня хочется поспать, то, наверное, мне нужно поспать и начать свой рабочий день позже, если те бизнес-процессы, которыми я занимаюсь, позволяют мне это сделать. Если я никого этим не подвожу, например, я интроверт. Я сижу, пишу какой-то проект. У меня есть срок. Я могу им заняться с 12 до 12, могу с 9 до 9. Это мое, черт возьми, дело выбирать, когда им заниматься. А не другого человека, который будет мне навязывать то, что я должен делать это именно так, и я от этого буду страдать. Это будет у нас идти в сторону опять фактора нашей демотивации. Я убежден в одной простой вещи. Мы зачастую очень сильно концентрируемся на том продукте, который мы выпускаем. Мы все же с кофе тут, да, так плюс-минус. Мы хотим, чтобы у нас было лучшее зерно, там, или лучшее что-то. Или там какие-то ребята, типа, моей компании говорят, еще и сервис нужен. Еще есть ребята в мире, которые говорят, что четвертая волна – это кофе плюс отношение к людям, а не просто кофе. Окей. Но мы очень часто забываем об вот этой внутренней нашей кухне. И мы наше внимание фокусируем вовне. Мы хотим экспансии, мы хотим оборотов, мы хотим того, мы хотим всего. Мы хотим, чтобы наша продукция светилась там и там. Но мы забываем, что есть вот этот наш внутренний мир, в котором находятся люди. И нам нужно также как бы стараться работать с этими людьми так, как это у нас получается делать. Действительно, хотя бы для начала начать думать, как я могу сделать жизнь этих людей, которые работают в моей компании, чуточку лучше. Каким образом я могу это сделать? И это далеко не только подняв всем зарплату. Хотя зарплата. Мне, например, лично стыдно платить людям, например, 30 или 40 тысяч рублей в Москве. Только разве что на какой-то там первый испытательный период. Мне просто это некомфортно делать. И, соответственно, тогда все, что я говорю, я буду говорить, слушай, там, вот, мы хотим это, мы хотим то, мы хотим это. Клиент, это очень важно, относись к ним по-человечески. А ты, скотина, должен быть здесь с 9 до 6 и получать 25 тысяч рублей. Это не получится. И это получится только по-холопски. Человек может как бы адаптироваться, и он может казаться вежливым и дружелюбным и так далее, но он не будет никогда делать это искренне. В принципе, это тоже важная вещь. Все люди, которые работают с покупателями, они зачастую транслируют на покупателей то отношение, которое компания имеет к ним. Если компания относится к ним как к скоту, они будут относиться к покупателям как к скоту, но к скоту привилегированному. А к скоту привилегированному в России относится известно как «я холоп, ты барин», но ничего, придет и мой там Красный Октябрь. Это известная история. А клиенты, они тоже нормальные люди. Они не всегда чувствуют, они не всегда вербализируют. Ты его спросишь, а что не так? Заполни нам NPS-индекс. Ты порекомендуешь нас другому человеку. Что это за хренотень вообще такая? Один раз мне хочется, чтобы в туалетах, в аэропортах вешали NPS-индекс. Мне кажется, там ему вот самое место. Порекомендуешь ли ты нас другому? Такой тест этот, Net Promoter Score. Он поставит 2, 4, 8, 10, неважно что. Его спросят, почему? Да я не знаю. А потому что человек, он не сидит и не анализирует. Вот есть такой-то ООО «Рога и копыта», у него есть такой менеджер Семен. И иногда, когда Семен со мной разговаривает, мне кажется, что он меня ненавидит. И я уверен в том, что он меня ненавидит, потому что я знаю, что его руководитель его по-настоящему ненавидит. Потому что я это видел. Откуда они этого не видели? Они этого не знают, но они чувствуют, что что-то не так. А когда люди чувствуют, что что-то не так, они думают, ну окей, просто в бизнесе всегда что-то не так. Все эти продавцы такие. Но потом он натолкнется на того продавца, с которым у него будет все так, и что он сделает? Он просто пойдет к тому продавцу. И это закончится очень-очень быстро. Вся эта штука, связанная с людьми, я считаю, это реально самая тонкая, самая сложная. Я нахожусь лично в каком-то начале, за пути вообще осмысления этого. Я надеюсь, у меня получится. Почему? Потому что мне кажется, что когда мы научимся внутри компании вот эту среду создавать качественным образом, тогда мы сможем заниматься чем угодно. Кофе, космическими кораблями, разработкой программного обеспечения, шурупами и гвоздями, салонами красоты, неважно чем. Потому что у нас будут компетентные люди, способные к изменениям и желающие работать в единой команде, которая у них сформировалась. И тогда это будет действительно сильная вещь. Есть такая штука, конкуренты. Меня спрашивают, какие у вас конкуренты? Я говорю, а кто это такие? Ну, как кто? Конкуренты — это те же люди, это другие компании, которые делают то же, что и вы. Я говорю, а что я делаю? Ну, вы жарите кофе. Я говорю, окей, у нас куча обжарщиков. А они только мне не конкуренты. Почему? Потому что мы делаем разные вещи. Потому что я свою львиную часть своего времени трачу вот на это. О чем я сейчас рассказываю, о чем я сейчас говорю. Они этого не делают. Соответственно, мы не делаем одно и то же дело, исходя из того вопроса, который вы мне задаете. Но они у вас могут забрать рынок. Я говорю, заберут, значит заберут. Это нормальное дело. Дело же не в том, что кто-то у кого-то что-то забирает. Дело в том, что мы смотрим, и мы хотим, чтобы наша вот эта вот история, которую мы создаем в рамках нашего бизнеса, двигалась вперед, чтобы она росла и укреплялась. И этот рост невозможен без качественной человеческой среды. Кроме того, есть определенные преимущества. Очень часто я сталкиваюсь у нас в стране с огромным просто количеством прецедентов микроменеджмента. Вот реально, без генерального директора не решается вообще ничего. Два мешка зеленого кофе – генеральный директор. Не знаю, новые стаканы, форма там логотипа на стаканах – генеральный директор и так далее, и так далее. Все реально центрируется вокруг вот этого первого лица, который просто не готов отдавать зоны ответственности другим людям. Но важный момент. Если у людей нет ответственности, у них нет мотивации, потому что у них нет обратной связи от жизни. Я сделал так, я сделал сяк, все равно отвечает Иван Иванович. И, в общем-то, это его дело, а я просто делаю свою работу. Вот я там крестики рисую, но по большому счету я ничего не делаю. До тех пор, пока у людей нет ответственности за то, что они делают, у них не будет нормальной мотивации. Но ответственность подразумевает то, что они будут ошибаться, и их ошибки будут негативно сказываться на нашем бизнесе. Но это та цена, которую мы должны быть готовы платить. Но что мы должны делать? Это видеть границы вот этой комнаты, в рамках которой эта ошибка может быть. Например, сейчас там второй фактор. Новую упаковку мы делаем, сайт обновляем. Сайт для нас самое главное. Вообще самое главное, потому что мы делаем, продаем только онлайн. Я понятия не имею, что там будет. В самых общих чертах. В самых общих чертах я знаю, но конкретики я не знаю, потому что это ответственность тех людей, которые этим занимаются. И они занимаются этим, зная, что это их ответственность. Что если что-то пойдет не так, то это будет их какая-то... Не ошибка, это плохое слово. Это будет их опыт, это будет их урок. Я этот опыт получил. Я ошибался, я допускал ошибки, они были вредные бизнесу, какие-то были полезны, какие-то мне удавалось вывернуть в плюс, какие-то нет. Теперь этот же опыт должны получать другие люди. Если мы все при этом утонем, ну, значит, я ошибся. Иначе не может быть другого варианта. Но если я должен все решать, то тогда оно просто не будет работать. Я буду вот этим решалой до конца своих дней. А я не хочу быть решалой до конца своих дней. Я хочу заниматься, кроме этого, другим. Тоже вот интересный момент про самоуправление. Последнюю мысль я скажу. У меня вот есть три коллектива. Зеленая компания СФТ, жареная Торофакта и театральный коллектив. У нас вчера как раз был спектакль. Самый самоуправляемый – это театральный коллектив. Там вообще нет ничего. Там нет человека, который говорит, сделай то, принеси реквизит. У меня дома лежит сумка большая с реквизитом для спектакля. В офисе у меня лежит посуда, там тарелки бью. Чтобы их не покупать, я беру из офиса и бью офисную посуду. Вот, там лежат стаканы, из которых мы пьем. Я знаю, что мне надо заехать туда. И кто-то должен купить еду. Ну и вроде как у меня там какие-то копеечки есть, там у наших бедных актрис копеечек нет. Ну, соответственно, я заезжаю, покупаю еду. Просто это натуральным образом так решается, потому что нам надо сыграть спектакль. И мы все это вместе понимаем. И нету Пети, Васи и труппы помощников, которые нам обеспечат то, чтобы мы сыграли спектакль. Если я не принесу еду, я буду, я не знаю, что есть. Воздух на сцене. Соответственно, все пойдет наперекосяк. Моя ответственность? Моя. Должен. Вариантов откосить нет. Если есть кто-то, кто сделает, когда я не сделаю, тогда у меня всегда появляется червяк сомнений. Ну хорошо, я сегодня это не сделал и так далее. другой человек привозит что-то, один печатает программки, одна там еще что-то и так далее. Люди знают, что нужно сделать. Эти роли распределены между нами. Мы все знаем, что каждому из нас надо сделать, чтобы спектакль состоялся. И мы это делаем. И никто нам не говорит, что это нужно сделать. И вот я, как рыба об лед, бьюсь своей головой, как сделать так, чтобы все процессы, связанные с повседневной деятельностью компании и с ее развитием, работали бы по такому же принципу. Чтобы все знали, чтобы мы не утонули, чтобы нам сыграть спектакль, нужно сделать 1, 2, 3, 4, 10. И делали бы это. Тогда, я считаю, мы сможем двигаться вперед. Чего, в общем-то, и вам желаю. Всем большое спасибо. Я надеюсь, у нас осталось время на вопросы, если они есть. Если их нет, то у вас останется время отдохнуть перед следующим спикером. Спасибо большое. Один, да. Можно девушке микрофон передать? У нас он будет такой.
Добрый день. Вот я тут записала. Вы говорили, что нужно помочь людям найти такое ощущение, как у тебя, чтобы все с таким же запалом работали и хотели добиться хороших целей и так далее. У вас есть пример, как это сделать, как вот садить другому немножко, что чем ты горишь на работе, чтобы вот получилось круто, как дать этот запал другим, чем убедить, может быть?
А может, у кого-то, кто со мной работает, есть ответ на этот вопрос, а то я опять врать буду. Нет? Может, скажешь что-нибудь? Да я думаю, это будет честнее. Конечно, это домашняя заготовка. Да, всем привет еще раз. Собственно, для меня, в первую очередь, может быть, это только для меня, но для меня всегда это был хороший пример. То есть в любом деле, которое для меня интересно, в любом направлении жизненном, связанном с работой, или там с учебой, или с отдыхом, или еще с чем-то, ну, в данном случае, это, наверное, как связано в первую очередь с идеей, с отношением к людям, с бизнесом в целом. Это хороший пример. Илья, Алексей, Сергей, вот, грубо говоря, три человека, три таких тягача, которые факты, которые изначально задали какой-то темп, они показали себя изнутри как не только хорошие, не только хорошие люди, которые знают свое дело, располагают к себе других людей, но и открытые люди, наверное, в первую очередь. То есть я не почувствовал какого-то другого отношения. Вот, например, то, что сейчас говорил Илья, что я буду перед вами такой, буду говорить вам одно, а по факту потом буду за спиной говорить другое и делать другое. Такого нет. Поэтому пример, еще раз пример, для меня, пожалуй, самое главное. Поэтому, Илья, спасибо тебе.
Да, спасибо. Это самое, я знаете, что подумал? Мне какая мысль в голову пришла. Вот что точно срабатывало. Очень часто есть вещи, которые людей угнетают. Но они, может, не подозревают об этом. Ну, например, я не знаю. Ну, у меня с примерами реально плохо. Но я придумаю на ходу. Вот, например, мы проводим заказ клиенту. Он нам пишет письмо. И человек сидит и из письма вручную это набивает в базу данных. Ну, такой тупой пример. И он реально, вот он пришел к нам, он набивает эту штуку, вот он это делает. И, в общем-то, ну, считает, что это то, что он должен делать. И он не понимает, что можно взять это, просто поменять, чтобы это было по-нормальному работало. И он сам это не может сходу понять. Не, может быть, он уже такой пришел, горящий. И он знает, что надо оптимизировать, он понимает, блин, чушь какая-то. Вот меня возьми, посади на такую работу. Я буду сидеть думать о том, как ее сделать так, чтобы мне ее не делать больше. Что-то реально обезьянья работа. Ну, может быть, человек без вот таких, ну, без таких загонов, как я. Он просто пришел, он спокойно сидит, это делает и так далее. И таких вот участков, как бы обезьяньей работы в любом бизнесе много. У нас все далеко не все автоматизировано. И иногда надо всего лишь показать не только то, что этого можно избежать, но и показать, как это можно избежать. С самостоятельно или с помощью тех людей, которые уже этот путь прошли. Сказать, вот смотри, у тебя есть вот такой ресурс. Вот этот парень отвечает за автоматизацию. Вот этот парень, у нас он вообще архитектор процесса. Он придумывает, как это может сделать так, чтобы это работало без тебя. Тебе нужно находить время, общаться с ними, и у тебя начнет потихоньку выкристаллизовываться видение того, как этот участок изменить. Нормально? Нормально. Потом нужно сделать так, чтобы он его изменил. Я не знаю как. У меня был один метод. Ну, когда мне было там лет пять назад, я кричал иногда, ну, занимался просто какой-то фигней. Я иногда не выдерживал. Сейчас я стал очень спокойный, почти как удав. У меня есть один всего метод. Вода камень точит. Я говорю об этом, говорю. Я хорошо помню, о чем и когда я с кем говорил. И когда я человека встречаю, я говорю, ну что, как там наш тот участок? Автоматизировался? Нет, не автоматизировался. Я говорю, ну хорошо, ничего страшного. Через месяц я опять говорю, ну как тот участок? Автоматизировался? Нет. Ну хорошо, ничего страшного. И вот через такие вещи потихоньку приходят. Плюс надо, мне кажется, делиться... Ну, делиться какой-то картиной мира. Я заметил, что людям мешает двигаться туда, потому что у них много работы. Они так часто мне говорят. У нас нет времени, у нас много работы. Окей. Значит, должно появиться отношение к времени, это должна быть инвестиционная модель. Если ты хочешь, чтобы время освобождалось, ты должен сегодня инвестировать часы, чтобы послезавтра у тебя начали сохраняться минуты. Это реально так. Попробуй, когда ты передаешь что-то кому-то. Ты сидишь там, блин, ты сам это делаешь за 5 минут. Чтобы передать кому-то, нужен минимум час. Минимум час только дать, потом сколько еще смотреть, что у человека получается и так далее, и так далее. Это реальная целая, блин, длинная боль. Ты, конечно, самое простое этого не делать, делать эти 5 минут, а потом, конечно, у нас не получается сделать. Чтобы автоматизировать систему, то же самое. Придумать архитектуру, разработать, внедрить. Если даже все водные для этого есть, требуется время. Но только через понимание того, что если ты хочешь освободиться от этого, ты должен сегодня реально вложить в это время, чтобы завтра его выгадывать, тогда начинает работать. Те люди, которые уже этот путь проходят, они служат подтверждением. Понятно, я, говорящая голова. Ну, у меня получилось, у других нет. Нет, он есть еще Петя, Коля, у них тоже получилось. Они тоже потихоньку туда движутся. Если мы получим buy-in, то есть как бы одобрение этой идеи от какого-то большинства нашего коллектива, тогда это станет частью нашей корпоративной культуры. Как только это станет частью корпоративной культуры, можно расслабиться, это будет работать уже без вас. Но изначально через это можно сесть с человеком вместе. Я всегда предлагаю свою помощь в продумывании того, как что-то может быть. Я готов первое звено пройти полностью. В принципе, я территориально бываю в офисе СФТ, какими-то там налетами, набегами. У меня там даже нет рабочего места. Потому что, в принципе, я там не сижу. Я все время с кем-то нахожусь и все время о чем-то с ними говорю. Все время. И реально, я провожу там за моим планшетом, может быть, час в течение дня, если я там полный день. Все остальное время я о чем-то с кем-то говорю. В том числе можно сесть, вот человек нарисовал схему, я могу сказать, слушай, ну вот исходя из моего опыта, здесь вот так лучше, здесь так лучше, здесь так можно лучше. На твое усмотрение, хочешь принимай, не хочешь не принимай. Но надо помочь, надо просто помочь человеку пройти. Ну я не знаю, дети. Вот у меня два парня научились ходить, одному 5, другому 3,5. Но они сначала не могли, а потом как-то пошли. Тоже был этот процесс, и оно не шло. А что родители делают? Ну вот там один садится там в метре от другого, отпускает, и он идет, падает. Потом второй раз, потом он начинает проходить этот метр, потом 1.5 метра, потом 2 метра, а потом начинает ходить. Ну, примерно то же самое. Нужно, значит, как-то помочь, посмотреть самому со стороны, вот увидеть, вот стоит такая задача. Самому себе в голове нарисовать решение. И потихонечку, дозированно, ни в коем случае не как твое решение. Вот так делай, у тебя все будет хорошо. Нет, потихоньку, а вот если мы здесь так попробуем. Слушай, мне кажется, здесь начать можно вот с этой зоны. А какой вообще алгоритм продумывания, с чего начинать? Давай пойдем по 80-20. Попробуем получить 80% результат за 20% усилий. Какая это может быть точка? Что ты думаешь? Все время надо спрашивать, что ты думаешь. Терпеть все эти ответы, которые тебе кажутся вообще вот такими, фейспалм, и спрашивать дальше. Это очень терпеливый процесс. Но как с детьми, то же самое. Они же тоже не понимают очень часто то, что ты им говоришь. Вообще, ну, у меня они часто меня не понимают. Я еще люблю поговорить, они не очень любят слушать. Но, тем не менее, ты все равно завтра ты повторяешь то же, что ты говорил вчера. Просто под другим углом. То же самое здесь.
Я Сергей Щелнов. А есть опыт работы с Горькой? Ну, у нас есть сеть заведений, соответственно, у нас Ну и верхушка, она находится совершенно чуть дальше. И как это транслировать, да, то есть ту же самую мотивацию для вот того самого.
Вот смотрите, у меня сейчас только появляется первый опыт работы с Хорикой, потому что мы открыли там небольшую кофейнку на окраине. Ну и пока там худо-бедно что-то пытаемся делать. И там уже у меня возникают определенные вопросы. Пока эти вопросы связаны у меня с продумыванием вообще того, что там происходит. Вот мне кажется, в кофейне что самое главное? Мне кажется, самое главное – это атмосфера. Вот ты зашел, тебе пока есть. Ты прям, блин, супер. Как ее создать, понять не имею. Но мне кажется, это самое важнее, чем то, что у тебя там какое-то спешлти зерно, но при этом бариста, когда ты говоришь, что тебе нужен, там, не знаю, что там, капучино, американо, хмыкает и смотрит на тебя, как на дебила. Мне кажется, важно вот это такое чувство, ты зашел, что это что-то вот прям классное, что-то вот суперское. Надо понять, как это делать. А дальше, мне кажется, с мотивацией там, если у тебя люди... Да, есть такая хорошая штука, была хорошая книжка, мне очень понравилась. Джим Коллинз «От хорошего к великому», «From good to great». Она очень депрессивная для меня оказалась, что я понял, насколько я, в принципе, далек от... Ну, я не знаю, правильно он написал, правильно ли вывод, неправильно, хрен с ним. Но какие бы они ни были, я от них очень далек. В плане того, что у меня реализовано. Там есть хорошая такая штука. Он говорит, в принципе, вообще, по большому счету, людей не надо мотивировать. Это хорошая вещь. Надо просто брать нормальных людей, которые сами по себе мотивированы что-то делать, которые уже включенные. Не тратить время на то, чтобы оживлять как бы того, кто уже не оживет. А?
Нет людей.
Ну, вот, ну, все-таки мне кажется, я вот наблюдаю со стороны разные компании. Ну, скажите, вы где хотели работать? Вы этот самый автомеханик, там, вы какие-то там, ну, вот эти болты, шестеренки, карданные валы. И у вас есть предложение работать у производителя автомобилей. Кого вы хотели, Теслу или Жигули? Теслу, да? Тут, мне кажется, надо стараться быть Теслой, и тогда хорошие люди будут подтягиваться. Я думаю, примерно так. Потому что, когда твоя компания, она вот не кажется людям привлекательной, они и не пойдут. Как это сделать? Ну, это большой сложный вопрос. Это огромный вопрос. И с точки зрения вот Хорики, ну, я не знаю, если мы говорим про кафе, мне иногда говорят, слушай, ну тут в кафе, тут вообще другое, такая текучка, там это. Я встречал людей, у которых нет текучки. Я встречал людей, у которых текучка там 10%. Очень мало людей уходит, потому что, значит, есть что-то, что людей объединяет. То есть должна быть всегда какая-то сверхзадача вообще, что мы делаем. И эту сверхзадачу должны хоть насколько-то люди принимать. И не должно быть этих факторов демотивации. Это там и то же самое. Если у вас ваш бариста работает 10 часов подряд и получает 25 тысяч рублей, надеюсь, на чаевые, ну, мне кажется, будет тяжело. Мне кажется, будет тяжело. Если, я не знаю, он получает 60 тысяч рублей, но вы его там раз в неделю дрючите и говорите, какой он плохой человек, наверное, тоже будет тяжело. То есть вот эти базовые вещи, они одинаковые для всего. Другое дело, что везде есть своя специфика. Мне кажется, любая компания, в первую очередь, от задачи первых лиц, понять вообще, зачем мы существуем, ответить на вот этот вопрос «Why do we exist?» «Зачем мы существуем?» Зарабатывать бабки – супер, но это как бы на поверхности. А что еще? Если ничего еще, то тогда ничего и не будет людям. А дальше надо найти то, что по-настоящему ваше. Я сам для себя это пока не нашел. По-настоящему это очень просто. Когда об этом говоришь, у тебя начинают слезы выступать. Тебя прям настолько ты эмоционально цепляет, что ты вот прям вот становишься таким прям этим самым, ну вот, оголенным человеком. Это по-настоящему то. И потом, соответственно, к этому настоящему должны подключаться другие люди. Не стараться найти что-то, абы что. Вот мы там хотим, чтобы у всех был лучший зеленый кофе. Это не то. Ценностный уровень, он не связан с предметами. Он связан вот с пониманием вообще того, что происходит. Для меня, например, ну, важны какие-то поверхностные вещи. Например, вот второй фактор. Пишет нам человек письмо. Добрый день, я заболел, не могу забрать заказ. Но я вам точно даю гарантию. Вот вы напишите нам ради шутки такое письмо, что у вас поинтересуются вашим здоровьем. Потому что иначе это просто бред. Как бы. Но если тебе, как продавцу, реально плевать как бы, на то, что происходит с твоим клиентом, зачем ты продаешь? Ну иди, вот можно улицы мести, можно корабли строить, можно. Есть много работы, которая не подразумевает общение с людьми. Я считаю, если тебе нравится общаться с людьми, не надо идти и общаться с людьми. Но многие люди, к сожалению, находятся не на своем месте. Это вообще проблема общества. Приходишь в магазин, стоит продавщица. Чего? Нету. И отвернулась. Зачем? Потому что других нет работ. Нету. Действительно, в ее мире нет других работ. Что с этим делать? Это большой вопрос.
Здравствуйте. Можно вопрос по поводу ваших мероприятий для сотрудников? Какие у вас?
Мероприятия? Мы сейчас работаем над... А? У нас есть несколько форматов. Есть, например, встречи по понедельникам раз в неделю. У нас там 13 человек, да. И мы 3 часа сидим, обсуждаем, в общем-то, последние вещи. Скорее, ну, мы только начали там один проект. И, соответственно, мы хотим с самого начала, чтобы у всех была общая информационная картина. А, второй факт. Вот недавно я сделал первую пробу пера, начал читать курс по личной эффективности. По таким простым вещам, которые у меня плюс-минус получаются. Естественно, невозможно быть эффективным, если у тебя в голове как бы другая картина мира. То есть моя задача – поделиться картиной мира. Что время вообще – это иллюзия, его не существует. Есть энергия, которая есть у человека. И либо мы получаем энергию, я сейчас сижу перед вами разговариваю, я же заряжаюсь от этого, вы же понимаете, что я эгоист. Я сижу, заряжаюсь, а не трачу энергию. А если бы я сейчас полы тут драил, я бы тратил энергию, вообще я ненавижу этим заниматься. Вообще, мне кажется, это бессмысленная какая-то трата времени, когда есть робот-пылесос и так далее и тому подобное. Соответственно, важно для меня найти не то, чтобы время сэкономить, а найти, условно говоря, ту деятельность, которая меня подзаряжает. Соответственно, я делюсь этим. Потом мы перейдем к каким-то уже техническим вещам, там, типа того же чангинга, типа того, что там, ну, разные вещи, что-то, и так далее, и тому подобное. Какой-то сейчас у нас формализованной программы мероприятий нет. Но в рамках СФТ, вот, например, к нам недавно присоединилась Лера, которая находится или находилась в этой аудитории. Она работала до этого в компании Kelly, по HR такое агентство. Мы хотим сейчас с ее помощью вот настроить какой-то процесс именно формализованный, чтобы он был уже процесс, который прописан и так далее. Новый год, ну, мы встречаемся на Новый год, там все вместе, что-то там, это самое, 5-10, туда-сюда. Иногда это превращается в планерку, и мне это не нравится. Мы придумали, были вот такие вещи, мы там один день выделили полностью, мы уехали там большим куском коллектива, человек 15, играли в питанг, что-то общались, припозвали консультантов, с ними там рисовали какие-то самолетики, клеили стикеры, мне понравилось. В рамках турфакта проводили работу, такие ребята называются неформально. Ребята из психологического такого образования, с психологическим образованием, которые решили помогать бизнесу, консультировать там и так далее, и так далее. Там тоже мы с ним провели такую прикольную, интересную работу. Мы там определяли, какая у каждого из нас там внутренняя сущность. Я там оказался человек-дождь, например. Ну и так далее, какие-то прикольные штуки, которые как-то нас чуть-чуть сблизили. То есть эти мероприятия важно проводить. Мне нравится формат игр. Я просто сам люблю играть. Я же вам говорил уже. Вот. И в настольные игры тоже люблю играть и так далее. Вот. Мне нравится формат, потому что он позволяет как-то людям, ну вот, вообще важно топить лед в первую очередь. Первый шаг, который он сделал, просто растопить лед, чтобы не было такого, что вот есть я, есть другого. Даже часто бывает, тебе человек что-то сказал, ты потом начинаешь его демонизировать. Он тебе как бы зреет, у тебя зреет это в голове. И простой, в общем-то, нормальный человек превращается просто в какого-то сатану у тебя внутри. Как бы, потом ты к нему подходишь, начинаешь ему, мне надо закончить, да? 4 минуты, да. Ты подходишь к нему и предъявляешь ему то, что тебе не понравилось, оказывается, он вежливый, культурный, доброжелательный человек, просто тогда встал не с той ноги. И такая штука происходит сплошь и рядом. Для меня сейчас главная вообще задача номер один – как научиться, как создать среду, в которой люди бы позитивно реагировали на конфликт. Что если что-то не нравится, что делает другой человек, что ты мог подойти ему и в нормальной, цивилизованной форме об этом сказать. Без наезда, без этого, без драк, ну и не держать себе. Как только мы начинаем держать себе, Петя козел, Маша сволочь, Даша гад и так далее, все, мы, это начинает нашу энергию высасывать. Вместо того, чтобы думать о развитии, мы думаем, как бы их там подпихнуть, как бы это. А вот я, она мне вот это сказала, я вот сейчас, это же наша природа. И мы должны эти вещи прорабатывать, проговаривать. Но люди очень неохотно, вот ребят не дадут соврать, очень неохотно идут на то, что им надо с кем-то конфликтовать. Я сам не люблю конфликты. Мне самому неприятно сказать, слышишь? Вот ты сделал это, вот я тебе хочу честно это сказать. Единственный путь, который я считаю, мне помогает с этим справляться, я все пропускаю через себя, и у меня это единственный как бы источник. К Когда я понимаю, что я должен просто человеку дать обратную связь, чтобы наше общее дело стало лучше, мне становится легко это делать. Я говорю, слушай, я к тебе вообще не в претензии. Но для нашего общего дела, смотри, вот я вижу это так. Давай с тобой посоветуемся. Ты сделай это, ты молодец, и так далее. Но вот здесь произошло что-то не то. Если этого не делать, все, у нас начинается как бы вот эта стена. Она возникает между людьми, и это точно болезненная вещь, 100%. Научиться людей качественно выходить на конфликт. Конфликт – это когда я хочу одно, а вы хотите другое, и у нас возникает эта драма. Когда вот научиться их выходить на этот конфликт, обсуждать какие-то проблемы, я считаю, это уже будет львиное, это огромный шаг вперед. Огромный шаг вперед. А потом возникает будет такая штука. Другая среда, там этого нет, там вот эта вся вот эта вот мелкая вот эта подноготная хренотень происходит. И что у них получится, и что у вас получится, чем бы вы ни занимались, вы все равно будете лучше. То есть я считаю, вот это научиться выстраивать эту среду. Как я пока сам вот только пробуюсь туда-сюда, туда-сюда. Пока методологии нет, ее вообще нигде нет. Нигде нету хотя бы, я не знаю, 10 пунктов, которые надо сделать. Нигде. Мне кажется, в этом плане у нас в России есть хороший реально шанс научиться это делать. Почему? Во-первых, у нас есть коллективная вот эта вся история. Во-вторых, у нас нет того, что называется dependency path, когда прошлое предопределяет настоящее. То есть уже вот 100 лет мы делали так, наши отцы и деды трючили этих крепостных, и я буду этим сам. Нет, у нас этого реально нет. Потому что 70 лет у нас были вообще какие-то другая парадигма отношений. Она была своеобразной, но она была другой. Потом у нас есть, в принципе, гуманитарная вот эта история. Человек там и так далее, и так далее, и так далее. Ну, по крайней мере, у некоторых из нас. Мне кажется, что-то у нас может получиться. Научиться именно выстраивать вот эту вот среду. Как, ну, я не был этим пионером, я не был комсомольцем, я тогда еще слишком маленький был. Вот, у меня только деньги появились, я помню, в танчики играл. Ну, вот. Хорошие были. Но не суть. Рассказывают же вот ребята примеры, что вот там были же хорошие вещи во всех тех вещах. Но где-то было не очень, а где-то было хорошо. И люди делали что-то, потому что они хотели это делать вместе. То есть какие-то уже у нас навыки выстраивания всего этого есть. Теперь их надо просто качественно перенести на нашу бизнес-среду. Каким образом? Чтобы всем нам было комфортно друг с другом, чтобы нам было приятно и чтобы мы зарабатывали деньги. Вот в конечном итоге, что мы должны все сделать. Вот как-то так. Все, да? Спасибо большое.